несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом.
Чего-то не хватает, да? Давайте еще раз попробуем.
Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом. А на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость.
Вот теперь совсем другое дело. Это программа «Лицом к событию» в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Иван Воронин. Здравствуйте. Вам наверняка уже попадалось на глаза это видео с камеры наблюдения в избирательном участке номер 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Вышестоящая избирательная комиссия отказала в жалобе, мол, на видео не указано время и дата съемки, идентифицировать участок невозможно, а у наблюдателей на выборах вообще нет права что-либо снимать. Больше 20 минут сотрудницы избиркома на коленках выражали доверие кандидату Путину, достойное среднего по избиркомам в его родном городе. А сколько таких выражений мнения осталось за кадром за 3 дня голосования? И обратите внимание, захваченные территории Украины Путин в своем сегодняшнем обращении к россиянам по итогам выборов называет нашими историческими.
Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой.
Еще больше доверия высказали жители Белгородской области, которые под обстрелами надоверяли на 90% за Путина. Больше среднего по палате, как мы во вчерашнем нашем эфире цитировали госпожу Симоньян. 21 марта власти приграничного Грайворонского округа Белгородской области призвали жителей уехать. Накануне об эвакуации детей объявил губернатор Вячеслав Гладков. Что происходит в регионе и что пишут и говорят его жители в условиях войны, которую начал Владимир Путин, в нашем сюжете.
Марта Белгород обстреляли ракетами. Ранено 5 мирных жителей. Только за неделю под обстрелами в регионе погибли 16 человек. Около 100 были ранены. 20 марта ракета попала в здание детского сада. Детей там, к счастью, не было.
Пришла сегодня поработать с охранником, с Лешей. Услышали, пришла СМС, что ракетная опасность. Мы укрылись вот в этом укрытии, где с детками всегда укрываемся. Ну, конечно, было громко, стекла звенели, двери все ходуном ходили. Ну, и после последнего, так сказать, самого громкого хлопка мы поняли, что это где-то рядом, даже не предполагали, что у нас.
Несмотря на ежедневную опасность, жители ездят на работу. Выбора нет, никаких выплат власти не обещают, пишут белгородцы в соцсетях.
В населенных пунктах, где идут прилеты и звучит ракетная опасность, людям в обязательном порядке должен выплачиваться прожиточный минимум. Без обязательной явки на рабочее место. За работником должно быть сохранено рабочее место, и те, кто хочет уехать на период обстрелов, должны получить подъемные и полную компенсацию утраченного имущества. Тогда еще можно сказать, что власть что-то делает. А так, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Почему жителям Белгорода и районам не введут каких-либо льгот или не снизят платежи? Люди уезжают, оставляют дома и работы, а ипотеки, кредиты, коммунальные платежи, аренду, налоги и так далее никто не снижает. И нет каких-то отсрочек. Почему для нас всех нет снисхождения?
Белгородцы сообщают, что, оказавшись на улице во время обстрела, они часто не знают, где спрятаться. В городе катастрофически не хватает укрытий.
Может, пора обратить внимание на наш город? Сколько можно терпеть? Наш город стирают с лица земли. Когда что-то будут решать? Укрытия должны через каждые 100 метров по-хорошему стоять. На машине едешь, зачастую вообще ничего, даже канавы нет, куда упасть можно. Объездная дорога Ротонда Севрюкова разумная, тоже ни одного укрытия. Ежедневно люди там едут, поставьте хотя бы в поле. Каждый день там еду и коленки трясутся.
Хотел бы озвучить сегодняшнюю проблему с закрытыми укрытиями у подъездов и не открывшимися дверьми подъездов во время тревоги. Я работаю в такси. В 8:30 утра при сирене и дальнейших взрывах пришлось прятаться с пассажиром просто в углу у укрытия, прикрыв его собой, так как женщина очень сильно испугалась.
Власти заявили о том, что вывозят людей из наиболее обстреливаемых приграничных районов, например, Грайворонского округа. Но люди часто сами не хотят уезжать, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Понимаю, что убеждение стороны органов местного управления до сих пор результата не принесло, и жители принимают такое решение. Когда несколько дней назад был в Казинке, вначале люди говорили: нет, мы останемся, начинается усиление обстрелов, говорят: вывезите нас, а уже физически оказать помощь по вывозу практически оказать невозможно.
С 20 марта ограничен въезд в 6 поселков Грайворонского района. В 16 поселках жителям будут раздавать бесплатные продуктовые наборы. Здесь не осталось работающих магазинов. Но жителям других районов помощи не обещают. Как пишут белгородцы, многим просто некуда и не на что уезжать из региона.
Мне в такие моменты хочется ответить на вопросы, куда эвакуироваться. Чтобы уехать, надо где-то там жить. Но ипотеку здесь никто не отменял. Платить за жилье в двух городах – окей. А работа, школы, сады. Никому мы не нужны оказались. Переселенцам обязывали предоставить определенное количество как рабочих, так и ученических мест. Хоть какая-то гарантия. А я знаю людей, кто хочет уехать и не может. Просто денег нет. На что семьи содержать? Президент обещал буферную зону еще до выборов. Если не получается, пусть Белгород эвакуируют. Наш город ближе всех находится к Украине. Можно было давно эвакуировать. Только не надо патриотизм показывать, а то сейчас начнут умничать.
Школьников Белгорода из приграничных районов досрочно отправили на каникулы. Вузы перевели на дистанционное обучение. Только на днях Гладков обещал, что 9 тысяч детей из региона вывезут в соседние области. Как пишет издание агентства, принять решение об эвакуации родителям предложили буквально за час, не сообщив, куда повезут детей и кто будет их сопровождать. Эвакуация запланирована на 22 марта. Родителям поехать с детьми нельзя. Впрочем, о планах на эвакуацию Гладков в своем обращении объявил только 20 марта. В Белгородской области на выборах президента Владимир Путин набрал более 90% голосов. Как пишут СМИ, люди шли на выборы буквально под обстрелами. 20 марта Путин заявил, что восхищается ими. Он пообещал, что жители получат помощь и призвал обеспечить безопасность в приграничных регионах, но не уточнил, когда именно в Белгороде вновь станет тихо. А уже на следующий день, 21 марта, ФСБ отчиталось о задержании в Белгородской области сторонника российского добровольческого корпуса, который якобы готовил теракты в отношении российских военных.
Владимир Путин упоминал ситуацию в Белгороде, но как бы невзначай, то к слову пришлось в контексте выборов, то вопрос задало доверенное лицо. Обращение к россиянам в непосредственном контексте боевых действий буквально на территории России не было. Эти две параллельные реальности, регион под обстрелами и 90-процентная поддержка Путина, легко стыкуются устами российской госпропаганды. Я уж не говорю о числах в среднем по палате, температуру в которой, пожалуй, чувствуют те, кто в этой палате находится. Об этом в том числе поговорим сегодня с нашими гостями. И вы, уважаемые зрители, присоединяйтесь к нам. К чему приведут обстрелы Белгорода? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А вот политолог Николай Петров, мы с ним поговорили до начала эфира, настроен скептически и предлагает ставить вопрос чуть шире.
Когда эксперты оценивают тактику украинской стороны, они обычно говорят, что подрывать НПЗ или посылать дрон в Кремль – это выгодно, а обстреливать Белгородскую и другие соседние с Украиной области – нет. Но мне кажется, что в любом случае надо оценивать ситуацию с точки зрения влияния на украинских граждан и на российских. И влияние на украинских граждан в ситуации с Белгородом, оно, наверное, более важно для Киева, чем то, как это воспринимается в России. Что касается России, то здесь люди выдавливают из своего сознания то, что происходит не прямо у них во дворе. И в этом смысле в Белгородской области, конечно, это очень сильный фактор. А за пределами Белгородской области и пограничных там трех регионов России это воспринимается как что-то очень далекое. Что касается Украины, то это воспринимается как справедливое ведения войны не только в Одессе, Киеве, которые подвергаются бомбардировкам, но и на территории Российской Федерации.
А с нами в прямом эфире по видеосвязи белгородский журналист Никита Парменов. Никита, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как сейчас воспринимаются события в Белгороде? Как живет город? Живет ли? Вот агентство ТАСС давеча опубликовало видео с абсолютно мирной жизнью. Цветы цветут, трудящиеся спешат на работу. Ну вот разве что вкусная точка почему-то закрыт. Как раз сейчас это видно на экранах. Действительно ли жители вынуждены и на работу ходить, ну и на выборы временами?
Ну, безусловно, люди вынуждены ходить на работу. Опять же, вы сами говорили на основании комментариев людей, что никто им никакие деньги не выплачивал, никто никакие льготы не предусматривал для жителей Белгорода, Белгородской области. Поэтому они вынуждены ходить на работу, так же, как все, платить кредиты и все остальное. В этом плане как бы жизнь для белгородцев продолжается. Большое количество людей выехало, безусловно, из Белгорода, либо в какие-то другие регионы Черноземья, например, Воронеж, недалекие, в надежде, что там через неделю как-то ситуация поменяется и можно будет вернуться, либо куда-то дальше. Белгородцы часто уезжают там в сторону Сочи, например, чтобы совместить снятие стресса, скажем так, с пережиданием обстрелов. Люди уезжают в Москву, ну и дальше, куда у кого, где есть родственники, у кого есть какая-то возможность куда-то уехать, люди уезжают. Люди уезжают даже в Грузию на некоторое время. Я вот в Грузии нахожусь, мне написало несколько знакомых, что вот хотят приехать в Грузию на месяц-два, чтобы переждать вот интенсивную фазу обстрелов. Поэтому, с одной стороны, город живет, в городе есть люди, и они будут оставаться. В городе вместе с агломерацией под 500 000 человек живет. Как бы эти люди все равно будут поддерживать какую-то инфраструктуру, люди будут оставаться, люди будут ходить на работу, будут работать какие-то учреждения государственные. Ну, по-другому быть не может. То есть у нас есть пример эвакуации Шебекино, где было 45 тысяч человек. Вот тут в 10 раз больше, конечно, никто никуда не эвакуирует, поэтому люди будут оставаться в городе. Но, конечно, это не те цифры, что там до войны, и даже не те цифры, что до 30 декабря. Да, у нас в Белгороде летоисчисление уже началось 30 декабря 2023 года с первого сильного обстрела. Вот это не то количество людей. Люди потихоньку уезжают, конечно.
Ну, то есть пока, по сути, получается, что это сугубо личные решения на свой страх и риск, либо оставаться, либо уезжать. А вы упомянули об эвакуации, да, из Щебекино. А что сейчас говорят об эвакуации? Мы слышали, что за несколько часов объявили об эвакуации детей, хотя тут данные немного расходятся с официальными заявлениями губернатора Гладкова. И что за катавасия была сегодня с призывом главы Грайворонского района об эвакуации? Я вот обратил внимание в вашем телеграм-канале, что призыв претерпевал изменения в течение дня.
До сих пор не знаю. Ну, видимо, после того, как СМИ подхватили, написали, глава Грайворонского района Геннадий Бондарев решил, что он погорячился, и решил переписать пост, заявив, что он призывал не к эвакуации всего горокруга, а к эвакуации только приграничных населенных пунктов, которые, кстати говоря, я почти уверен, что все равно до сих пор остаются какие-то люди, которые решили, несмотря на угрозу погибнуть, остаться там. Что касается эвакуации детей, это не эвакуация детей. Ну, странно называть ее эвакуацией детей, потому что это не полное количество там, да, детей. Это все-таки эвакуация по желанию. То есть людям предлагали это все. Хотите ваших детей вывезти там? Хотите раньше там каникулы? Мы введем раньше каникулы, хотите мы ваших детей вывезем? То есть не совсем эвакуация, но тем не менее, да, есть такая история, которая была и с Шебекинским горокругом была подобные, да, вещи были, когда людей распределяли по тонким слоям по территории Российской Федерации и вывозили и детей, и взрослых людей, но На данный момент у нас речь идет только о 9 тысячах детей, причем это не только Белгород, это и Грайворонский горокруг. И, может быть, Грайворонский горокруг в большей степени, у нас нет этих данных. И Шебекинский тоже, кстати говоря, по-моему, но и Белгородский район, и Белгород. То есть это довольно большие муниципалитеты, одни из самых, да, таких крупных в регионе, в которых, очевидно, больше 9 тысяч детей проживают, но на данный момент вот цифра пока известна о 9 тысячах детей.
Никита, на ваш взгляд, люди ждут каких-то, ну, в контексте эвакуации решительных действий от региональных властей или все-таки это запрос в федеральный центр? Вот, как вам кажется, по ощущениям, по общению с вашими подписчиками, с вашими соседями, в конце концов?
Ну, этот вопрос, наверное, коль уж начали с вопроса, да, выборов, он тесно связан, потому что, конечно, у людей запрос в первую очередь к федеральным властям. К региональным властям у них нет вопросов по причине изначально, потому что у губернатора, ну, невероятные заоблачные рейтинги, и люди готовы простить ему что угодно, да, а они на него не перекладывают эту ответственность, и губернатор как бы делает то, что может. Да, вот он съездил там на место обстрела, что-то там сказал, сообщил, вот столько людей там погибло, столько там повреждений, такие-то меры мы там на региональном уровне принимаем, и людей, в принципе, это устраивает. И второй момент, что люди как бы ассоциируют себя с губернатором и с местной региональной властью в одной бочке. То есть люди в неком плане, они в заложниках находятся. То есть, да, ты можешь уехать, но многие не могут уехать там, да, у кого-то денег нет, у кого-то нет каких-то возможностей, у кого-то какие-то страхи, у кого-то какие-то домашние животные, люди в пригороде держат различных, да, сельскохозяйственных животных и так далее и тому подобное. Вопросов много, и все эти люди фактически во всем приграничье с самого начала войны, это же не сейчас, да, проблема появилась, люди ощущают себя в заложниках, ну, буквально, если не с самого начала войны, то с момента деоккупации Харьковской области. И в этой ситуации, конечно, они возлагают какие-то надежды, просьбы, какие-то, да, требования к федеральным властям и не получают это от федеральных властей. Поэтому есть огромные вопросы к тому, как люди голосовали на выборах, и что там, ну, 90% при таком отношении к федеральным властям, к пропаганде, что белгородцы заваливают паблики Первого канала сообщениями о том, что Белгород — это русский город, напишите про Белгород, расскажите про Белгород, нам ваша масленица там не уперлась, давайте про Белгород. То есть люди понимают, что есть они вот тут в Белгороде на границе, и они не начинали эту войну, не как-то, да, не они нападали на, не принимали решение нападать на Харьков. И есть люди, которые принимали эти решения, находятся в Москве, и по большому счету им плевать на белгородцев. Поэтому, допустим, вот я по своему даже Инстаграму смотрю, самый популярный вот рилс, который сегодня вот гуляет по Инстаграму, который люди к себе в сторис репостят, это компиляция в одном видео вот этого вот концерта в честь аннексии Крыма, десятилетия аннексии Крыма, на котором там, да, в Москве все празднуют, Путин выступает, все дела. И к нему прилеплен видос с горящим Белгородом, со взрывами и со всем остальным. То есть люди четко разделяют, где Москва, где федеральная власть, где федеральный центр и где они. И они прекрасно понимают, что федеральному центру, федеральным телеканалам, федеральным чиновникам они просто не нужны.
И это буквально две параллельные такие вселенные. Никита, большое спасибо. Журналист Никита Парменов был в нашем эфире. А о политических последствиях событий в Белгородской области в таком широком диапазоне от отделения региона до заговора элит возможного мы сегодня поговорили с политологом Николаем Петровым.
Разговоры об отделении — это абсолютно лишенные каких-либо оснований фантазии, как и разговоры о восстании региональных элит или даже о таких массовых протестах со стороны граждан, которые приведут к серьезному политическому кризису. Важно другое, и мне кажется, здесь выборы очень важная веха на этом пути. Важно то, что не просто граждане, а политические элиты по результатам объявленным выборов понимают, насколько надуто и не настоящей является поддержка Путина, а ведь это та база, на которой держится политическая стабильность. И в этом смысле, мне кажется, Кремль в погоне за главным зрителем, которому приятно смотреть на эти цифры, отдал как бы на откуп региональным элитам многое и сделал самого Путина гораздо более зависимым от региональных элит, которые ему надули эту победу и прекрасно это понимают. Им не нужны методы Шпилькина, чтобы понять, как в их собственном регионе, в их собственной корпорации получен этот результат. И в этом смысле, мне кажется, мы должны скорее ожидать в недалеком будущем бурчания и недовольства, и усиления нелояльности, и поисков, кто будет следующий со стороны политических элит, а это, в свою очередь, может влиять или может подпитываться недовольством со стороны граждан.
А с нами в прямом эфире по видеосвязи политик, экс-координатор Белгородского штаба Алексея Навального Максим Климов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я полагаю, вы относительно давно уже покинули Белгород, но наверняка сохранили связи с родным регионом. И вот на этом фоне, как раз-таки на фоне заявлений Петрова в нашем эфире, хотелось вас спросить, как политика, вы допускаете тот самый раскол элит, о котором наш собеседник говорил, и, ну, например, на региональном уровне? Все-таки, я полагаю, там очевиднее, что происходит, и насколько это расходится с тем, какую картинку мы видим по телевизору с масленицей и веселыми выборами?
Нет, я объясню, почему. Я не допускаю такой раскол элит, потому что по одной простой причине, что внутри Белгорода все достаточно централизовано. То есть, когда у нас был Евгений Степанович Савченко, там иных мнений в элитах не было никогда. Сейчас при Гладкове все более-менее значимые элиты, они либо присягнули Гладкову, либо у них какие-то проблемы возникают. Вот, например, у нас самый богатый, элита области, Владимир Зотов, который, собственно, руководитель крупнейшего агрохолдинга в Белгороде, он самый богатый депутат в Белгородской области, в Белгородской областной думе. И с недавних пор у него начались какие-то проблемы с бизнесом, потому что у него его партнер, собственно, Машкович и Русагра, они на его Агробелогорье покусились. И, соответственно, я не допускаю, что... Нет, естественно, элиты, как таковые, они не могут вести полноценный бизнес во время обстрелов и так далее. Они не могут зарабатывать столько, сколько они зарабатывали там до войны, даже несопоставимо с там до 2014 года. То есть, если сравнить экономические сводки, то Белгородская область до 2014 года, она невероятно богата. А потом как-то у нее доходы подупали. Но тоже были значительно, потому что регион богатый, регион черноземный, регион с большим количеством железа и так далее. Вот. Но, собственно, сейчас, когда началась война, и, соответственно, возможности для торговли с Украиной, они равны нулю, то и местные предприниматели, бизнесмены, они же там близко депутаты и связаны с властью, а естественно, они испытывают, ну как это сказать, они недовольны ситуацией. Но я не верю в то, что они прямо все в едином порыве встанут и скажут, все, мы теперь больше там, вам не подчиняемся, мы хотим мира. Такого точно не будет.
А как, на ваш взгляд, за это время изменилось отношение людей к войне? Вот действительно ли в Белгороде выросла поддержка Путина, как нам на это намекает Центризбирком? Я напомню, там на отдельных участках вовсе, в регионе и вовсе 100% явка и 100% поддержка нам демонстрировалась.
Я не могу утверждать точно, потому что, как вы сказали, я 3 года еще до войны назад я уехал из Белгорода. Но да, я сохраняю связи. У меня есть еженедельная передача на Ютубе, которая называется «Шо за новости», где я, собственно, обозреваю новости Белгородской области. Рассказать вам, что там поднялась поддержка Путина и так далее, и что 87% у них там явки, 87% за Путина, я не могу по одной простой причине, что эти данные абсолютно не соответствуют действительности. Мы с командой, команда проекта «Политичность губит» в Белгороде, которая работает, мы нашли, например, в Старом Осколе такой феномен, что все избирательные участки в какой-то момент обеспечили явку ровно 47%. То есть там есть плюс-минус, но четко 47% все избирательные участки. Очевидно, что такой ситуации не может быть при реальных выборах. Я исключительно, на мой взгляд, предполагаю, что реальная явка на выборах – это процентов 10 максимум. Потому что во время обстрелов даже самый смелый человек, очевидно, не пойдет голосовать. Поэтому я не особо верю в увеличение поддержки Путина, но при этом хочу заметить, что, например, ВКонтакте гуляет петиция, где они радостно все репостят ее, подписывают и говорят, что чтобы прекратить обстрелы Белгорода, нужно отодвинуть линию фронта. И они там все, даже вот все мои там аполитичные друзья, которые никогда ничего про политику не постили у себя в там, ВКонтакте, они постят эту петицию, где призывают президента отодвинуть линию фронта от Белгородской области для того, чтобы обстрелы прекратились. Очевидно, если переводить с такого петиционного языка на военный, о чем просят люди? Чтобы организовать наступление, правильно понимаю? Для того, чтобы...
Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Мы, естественно, будем наблюдать за событиями, которые происходят в Белгородской области. Но 44% наших зрителей уверены, что на федеральной повестке это никоим образом не скажется. Это была программа «Лицом к событию». О новых событиях смотрите нас завтра в это же время в эфире. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.